В центре внимания бойцов оставались чисто военные вещи, и авторитетом они наделяли лучших стрелков, рукопахарей, да просто нормальных пацанов. С осени четко выделились авторитеты иные, не упоминавшиеся ранее в разговорах Мирошниковой Коневский начштаба, и выдвинувшийся после смерти Фоменко прапор Нигматуллин, он же Нигмат. Ахмед понял, администрации пришла хана. Царство внутри себя разделившееся не устоит. Ну или как-то так. Раньше бойцы заходили к Ахмету как равные к равному, даже порой сочувствовали. «Нахрена тебе, мол, этот хомут? Шел бы к нам, мы типа силы, и пожрать всегда, и не ссым никого». Теперь же в их взглядах проскакивал довольно прозрачный интерес к созданному Ахметом имущественному комплексу. Шуточки стали эдакими, не то что двусмысленными, но раз в последний теплый день сентября вообще дошло до нехорошего. Зашел патруль, все как обычно, подошли к дому. «Эй, хозяин, ты дома? Здорово-здорово» и все такое. Ахмед бросил работу и пригласил бойцов присесть за столик во дворе. Убрал со стола инструменты, протер, стаканы расставил. Баба венцо вынесла, смородиновое, холодненькое. Все честь по чести. Беседа вышла какая-то мутная. Впрочем, отдельные фрагменты новизну утратили даже не вчера, но сведенные воедино и рассказанные тоном «Рэкетирский задушевный» образца 93-го года произвели на Ахмета впечатление самое удручающее. «Да как к Нигмату относишься? И сколько под ним народу знаешь? И все как один отморозки, прикинь. А со жрачкой что-то хуже стало, и конь что-то дурит, да и население охуело, ему тут жизнь райскую, понимаешь, на наших костях выстроили. А оно не ценит, налог собирать заебешься, все ж херятся по норам своим, суки. А ты вот, кстати, живешь неплохо, неплохо так живешь. Мы покой обеспечили, а ты живешь. Ну так что думаешь, Ахметка? Мы покой, а ты живешь. Годится, как думаешь?» Ободренный Ахметовым поддакиванием, старший патруля Леха вопросительно наезжающий уставился прямо ему в глаза. «О, как все запущено! Знают же, суки, прекрасно, с меня конь брать не велел. Зря, кстати, не велел, вот оно боком и выходит. А далеко у них уже зашло, смотри-ка, похуй, велел конь, не велел. Уже сами беспредельничать пытаются. Ладно, с этими спорить, ну нах, четыре ствола. Сейчас съеду, а ночью к Максимычу сгоняю». «Да как тебе, Лех, сказать? Ты говоришь покой, а я, получается, живу. Вроде как оно и так. Так оно. Да, надо тут это, репу чесать. Так вот оно как-то... Ну, чеши, чеши. А я зайду как-нибудь, покурим за это, лады?» Облегченно выдохнув, поднялся из-за стола Леха. «Ну давай, пока, пошли, пацаны. Смотри, Ахмед, мы сейчас сменимся, и через 3/4 опять наш график, зайдем». «Давай, давай, заходите, ребятушки!» «Заходите, козлятушки!» Ахмед проводил угрюмым взглядом выходящий с его двора патруль. Обернулся к выглянувшим со второго Мухалычу и Петьке Почтарю. «Ну чё, пацаны, слышали?» «Да уж», — невесело протянул Мухалыч, почуявший нехороший поворот в жизни работодателя. «И чё теперь? Сходил бы ты до коня, а, Ахмед?» «Да хули им этот конь, Мухалыч!» — презрительно фыркнул Витька. «Смотри, Ахмед, решишь отмахиваться, можешь на меня рассчитывать». «Не, Вить, рано еще кипишить, может, еще не так все херово». «Ладно, значит так, бросайте нахер эти полы, сейчас пойдем за нашей пушкой». «Мухалыч, ты помнишь, на четвертом плиты валялись? Ну, газовые эти, старинные. Ты их не скинул часом?» «Э, Мухалыч, ты че скис-то?» «Ахмед, ты знаешь, я, пожалуй, все. Отработал я свое у тебя. Пошли, отдашь мне, что там полагается, да пойду я». «Мухалыч, ты че, хуйня все это, пробздиться, че ты напрягся-то?» «Не, Ахмед, мне эти дела нахер не нужны. Пробздиться, пожалуйста, а пока не». «Ну смотри, не маленький, че тебе уговаривать? Дуру-то поможешь наверх затащить?» «Да помогу, че не помочь-то?»
«Вот это я понимаю, аппарат!» Восхищенно выдохнул Витька, охлопывая лоснящуюся жилистую тушу СНВ. Полутораметровая дура неловко вцепилась струбцинами в края двух старых газовых плит, хищно глядя на площадь перед ДК. «Это он насколько херачит? Да я чё, пулеметчик, что ли? Я из него ни разу не стрелял, видел-то и то несколько раз. Но помню, насколько видишь, настолько и лупит. У, бля, это ж чё, на километр по прямой сможет, как трехлинейка. Думаю, курит твоя трехлинейка в сторонке. Все ж 12,7, да ствол вон, смотри, больше метра. На километр, наверное, только пушка может. Бля, вечереет уже. Смотри-ка, этот сколько мы с ней проеблись? 3 часа? 4? Да не меньше. Слушай, а ты в самом деле собрался по этим-то? Если чё. Честно, не хотелось бы. Кровь, она штука такая. Стрельнуть легко, отвечать вот. Но если буровить начнут, против лома есть приема. Вон она у нас какая приема-то. Дудухнет, я думаю, ведь даже поверх голов им хватит обосраться. Больно уж она по-взрослому дудухает. Дождавшись полной темноты, Ахмед рысцой сквозанул к Пентагону. Караулы у Пентагона вели себя как пионеры в тихий час. На службу было положено накрест. Курят, ржут чуть ли не в голос. Ахмед предполагал нечто подобное, но действительность оказалась заваренной малость погуще. К примеру, на главном входе вообще никого не было. Подобравшись вплотную, Ахмед сделал рывок и встал спиной к входной двери. Потянулся, закурил, изображая только что вышедшего и стараясь уловить, нет ли среди доносящихся из вестибюля голосов знакомого. Нет. Ну и ладно. Бросил почти целый бычок, вошел, сразу направившись к сидящим за низеньким столиком. Двое, незнакомые, не из патрулей, типа блатные, значит, сидят в нарды, играют волыны, на кресло сложили. «Здорово, товарищи военные!» «Тебе что тут надо?» — сходу начал буровить тот, что помельче. «Все вопросы днем. Будешь тут на ночь глядя шарахаться, да шарахаешься, кто-нибудь подстрелит, ясно? Давай, топай, топай!» «У меня информация для Худякова», — многозначительно приглушил голос Ахмед, рассчитывая проехать на остатках субординации. «Прокатило». «А, да ты стукачок у нас. Ну, тогда иди вон там, стань, придут за тобой», — протянул коротышка и принялся спорить с напарником, кому идти звать дежурного. «Была ошибка», — с горечью передразнил Максимыч Ахмед. «Приговор это был, а не ошибка. Ведь взрослые люди, бля, должны понимать». А уши предательски горели на ночном холодке. Возвращаясь домой, Ахмед проявил незаурядные адвокатские способности, всячески отмазав себя от малейшей тени вины за то, что вскоре произойдет. Выходило все правильно. Ему предложили, он отказался. Жопой не крутил, не перебывался. Четко и сразу ответил «нет». Какие к нему могут быть претензии? Ежу понятно. Никаких. В непонятках никого не оставлял? Тоже нет. Хоть это вообще не его ума дело. И коню, и Максимычу было сказано: заведете у себя денежную движуху, все, пиздец. Никто его, конечно, не спрашивал, а сказано было и не раз. Про то, что надо делать, тоже говорено было. На самом деле, Ахмед неоднократно заводил с Максимычем базар о том, что было бы умно коню не пытаться носить воду в решете, все равно всем не поможешь. А вот семейку можно собрать нехилую. Ни конь, ни Максимыч слушать об этом не желали, хотя было видно, что ситуацию оба просекают до дна. Со своим вечным идиотским заходом, типа «А кто будет выбирать, а, Ахмедзянов, кому жить, кому умереть?» Ахмету эта лирика казалась тупым слюнтяйством, и он даже начал немного, самую чуточку, но презирать их. «Да, в самом деле, кто я такой, чтобы старшим офицерам указывать, а? Конь целый, полковник, подполтинник мужику, Максимыч вон еще старше, хоть и подпол. И ладно бы не понимали, все ж понимают, быки упертые». Результат, естественно, долго ждать себя не заставил. Власть коня как-то незаметно подрастворилась. Нет, все, конечно, продолжали ждать его решений и даже выполняли их, но, в общем, было ясно, все это ненадолго. Акела промахнулся. «Ну и че, ну валился бы я еще и с ними сейчас, че бы поменялось? Одним на ножи поставленным больше, вот и все». Заговаривал Ахмед свои горящие уши, но уши жгли. Видимо, отмазки не шибко годились. «Ладно, все эти страдания молодого Виннера, все это здорово. А как-то вот мне-то, грешнику, живот за други свое положить не пожелавшему, дальше живот этот самый сохранить, раз уж он мне так дорог, причем в разрезе, так сказать, дня завтрашнего». Вот это уже помогло. Злободневные вещи махом выдавливают из дурной башки всякие абстракции. Ахмед мысленно метался по выросшему вокруг него загону. Ни выхода, ни пятого угла, кругом одна дорога, под молотки. Конечно, он здорово переоценивал значимость своего имущества, неверно прогнозировал степень накала страстей при будущем разделе наследства администрации. Но кому он нужен, когда делится даже не штабеля жратвы в КСК, и даже не ящики с новенькими автоматами, а власть, возможность жить, контролируя вокруг себя важное. Но что мог значить Ахметов подвальчик по сравнению с контролем над Росрезервовской шахтой? Однако мы не зря уже как-то упоминали. Ахмед был изрядным мизантропом и параноиком, вследствие чего судил людей по себе. Прикинув, как поступил бы сам, он практически не сомневался, что на его хозяйство уже точит зубы какой-нибудь ушлый беспредельщик, не желающий остаться с голым задом при распиле администрации. «Дать оборотку? Ну, если дам, положу даже их. Дальше-то что? Завалить этих все равно, что на дом табличку прикрутить. Я типа тут крутой, пуп на ровном месте, а взять у меня есть чего, и знает об этом слишком много народа. И хвалить надо. Базара нет, но как-то так, чтобы я краем остался. А как? 4 обстрелянных урода с волынами и 44 в получасе отсюда. Если решат за своих рассчитаться, никакой пулемет не поможет. Притащат ТГС, вон, через дом поставят, прижмут из автоматов и раскурочат за одну ленту. Или тот же РПО, один хороший выстрел и пиздец. Да, бля, раскладец.
До набитой стрелки оставался день. Ахмед нарезал бестолковые петли по дому из-за так и не принятого решения, в башке царил жуткий кавардак. Все валилось из потных рук, даже табак пах сжженной тряпкой. Трудно сказать, что было бы, вздумай он сначала перетереть с наезжалами. Скорее всего, наша история этим бы и закончилась. Однако Ахмеду подфартило, от метания его избавили. Пришли раньше, за день до стрелки с утреца и весьма оригинально поздоровались. Отчего визитеры так поступили, выяснить уже невозможно. То ли предыдущим вечером пили что-то совсем уж психоделическое, то ли удача какая у них случилась. Да много чего теперь можно думать. Правды все равно не узнать. Только поздоровались они с Ахметом очередью. Короткой очередью в 4 патрона метров со 100. Заметили его в окне 4-го. Ахмед с Витькой ковырялись в стенах, выдергивая из штроп проводку, и влупили правее и выше. Одновременно с выстрелами по жестяному водостоку вдоль крыши звонко хлестнули пули. Ахмед с Витькой присели, испуганно переглянувшись. Терять лицо нельзя. Хозяин тут же подскочил к окну. Позже, вспоминая этот эпизод, Ахмед часто спрашивал себя: «А не случись рядом Витьки, что бы я сделал?» Как хорошо, что умница история сослагательное наклонение за мясо не держит. Через площадь к дому расслабленно брели патрульные. Старший чуть приотстал, забрасывая на спину РПК. Увидели, один махнул. Спускайся, мол. Как погано, блять. Ахмед с отвращением чувствовал. Ноги словно из студня. Пот чертит влажные щекотные полоски на пыльной морде, в животе ком жирных холодных змей. Тоже махнул, кивнул даже. Сейчас, тип, спускаюсь. Повернулся, поглядел на Витьку. Тот понял, и напряженное ожидание на его лице начало перетекать в понимающе-презрительную мину. Но перекомбинация осталась незавершенной. Ахмед внезапно улыбнулся. Давящий мрак как-то в раз рассеялся одним словом. «А похуй!» — весело и злобно подумал Ахмед. «Похуй! Свое получите, бледва, а там посмотрим. Возьмете, возьмете, а не возьмете, нахуй пошли. Не, Вить, не, хуем по всей морде». Витька радостно крякнул и поспешил за ломанувшимся к пулемету хозяином. Только вбежал в угловую комнатку, как дом сотрясла первая очередь. Не представляя, как обращаться с этой дурой, Ахмед все же отсек 2 патрона. «Вот нихуя себе!» — и вправду по-взрослому дудухает. Высовываясь в окно, отметил Витька. Небольшой перелет, искорки МДЗ вспыхнули в пыльных фонтанах далеко за спинами оторопевших беспредельщиков. «Ниже бери, ниже!» «Да вижу, отъебись!» — нервно огрызнулся Ахмед и снизил линию прицеливания. Дал полноценную очередь, патронов на 7-8. Одно попадание, переднему точно в грудь, парня словно кувалдой отшвырнуло. Идущих за ним щедро обдало кровью. Из пыльного облака, поднятого кучно легшей очередью, брызнули и залегли оставшиеся. Один бесхитростно шлепнулся на асфальт, судорожно дергая затвор высоко задранной волыны. Двое других пристроились умнее, один за поваленным столбом освещения, другой за бетонным цветничком. «Во, смотри, что он с бетоном может!» — радостно прошипел Ахмед, тщательно выцеливая того, что залег за цветничок. «Ах ты, пидор, стреляет уже!» Оглушительно загрохотало, и цветничок брызнул в стороны, словно кусок рафинада под паровым молотом. Тот, что лежал рядом, за столбом вскочил и понесся за угол. 3 и еще 3. Все, готов. Аж подбросило. Тут же, без паузы, перенес огонь на последнего и поймал на вставании. 2 пули в верхнюю часть, покатился, как жирная баллонка от хорошего пензеля. Все. «Пошли, соберем. Да по гильзам-то не топчись». «Ага, сейчас только мешок найду». «А чё мешок-то? 4 ствола да обувка». «Да я себе, что-то поистаскал, все». «Ну, бери, раз надо». Однако прибарахлиться почтарю не удалось. Оказалось, 12,7 целых трупов не оставляет. Все обмундирование было испорчено безнадежно. Трупы буквально плавали в крови. Обувь тоже оказалась говном. Заношенные китайские кроссовки. Зато неплохо рванул хозяин. Почти 3 сотни, 5,45, 3 АК-74, да пулемет с барабаном семерки. В ценах 2000 года, 2 года жизни как минимум. «Их прожить еще надо», — долго грузился после этого Ахмед. «Не, вот сука меня угораздило, ведь я что сделал? Вообще, конечно, беспределу оборотку дал. Нет, только для меня оно так, а на самом деле уничтожил личный состав патруля администрации, выполняющий боевое задание». Но прошел день, другой, а карающей длани на загривке он так и не ощутил. Акция возымела только одно последствие — прекратилось патрулирование старого города. Гибель Лехиной тройки послужила лишь аргументом в борьбе между группировками в администрации, сыграв на руку одной из сторон.
Не сказать, что исчезновение патруля сильно порадовало, хоть лично ему стало спокойнее, но исчез постоянный источник свежей информации, и о том, чем дышит в администрации, оставалось только гадать. Витька окончательно переселился в Ахметов дом, принеся даже нечто типа присяги, видимо, твердо уверовав в наличие у Ахмета, а стало быть и у себя, шансов потрепыхаться еще годик-другой. Постепенно все вошло в привычное русло. Просидев несколько ночей у готового к бою НСВ, Ахмет успокоился и вернулся к привычным занятиям. Покупал впрок дешевые дрова, заготавливал картошку и солил капусту. А в конце сентября, когда с клещом стало поспокойнее, впервые сходил, как это стало потом называться. Началось с добавленной кладовки. Отрубив стеной еще кусок подвала, Ахмет, быстро возведя и оборудовав левый отсек, обнаружил, что на месте, где напрашивается правый, вместо бетонной стяжки лежит песок вперемешку с рыхлым строительным мусором. «Мля, а ведь это же почти готовый погреб, хрящ долбить не надо. Мухалыч с Витькой дня за три вынесут. Стены — говно вопрос, утеплителя как грязи. Лед когда станет, нарубите, пожалуйста. Мясо летом продавай в три цены. Да какой в три? В пять? В десять?» — осенило Ахмета. «Или во, еще лучше сдавать места. Торжок-то в двух кварталах, и склад себе холодный, и охрана». За мясом, а может и еще чем из жратвы, Ахмет решил отправиться к пизанам. Целью похода было оценить возможность, а если она есть, то и рентабельность обмена. Ахмет считал, что в окрестных деревнях на патроны можно выменять достаточно для окупания риска. Оставалась неясная доставка, но об этом можно было подумать и потом, когда будет побольше информации о дороге. Поход вышел комом с первого шага. На окраине города, проходя на довольно легкомысленном расстоянии от забора садового кооператива, Ахмет получил в левый борт заряд дроби. Почти за лучшее уйти от греха, отполз да и дернулся всех ног домой, позорно оставив поле боя за анонимным стрелком. Большого урона не понес. Стреляли метров с 50-60 тройкой, да через не густые, но все же кусты. Однако вернуться пришлось. Пока выковыривал из ляжки и руки дробины, заматывал маленькие, но упорно кровящие дырочки, время ушло. Следующим утром он уже шел не по дороге, а напрямую, далеко обходя строения и не облетевшие кусты, по километровому радиусу огибая садовые кооперативы. До Веникова добрался лишь к сумеркам и до темноты пытался занять подходящую для наблюдения позицию. Когда нашел, наблюдать, собственно, было уже нечего. Низкая облачность стремительно превратила сумерки в самую настоящую ночь. Вдобавок начало моросить и пришлось уйти глубоко в лес, чтобы разжечь костер и заночевать.